«Разворот на восток».
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Как и обещала, эту получасовку у нас про Китай будет. Мне кажется, вопросов тоже, друзья, должно быть много, поэтому, собственно говоря, мы их ждем. WhatsApp, Telegram. Пишите по номеру 8-968-766-3311 или можно воспользоваться сайтом или мобильным приложением «Радио Спутник». Скачивайте, устанавливайте на свой смартфон. Будьте с нами всегда на связи и всегда сможете слушать наш эфир. Итак, Китай.
Да, Китай. Тут как раз вот вопрос от слушателя у нас в телеграм-канале Турала. Что вам ближе, Турция или Китай? Скажу так, что актуально на данный момент, то и ближе. Это, кстати, очень интересно, да, потому что как только есть какие-то вводные, то ты сразу начинаешь актуализировать свои знания на этот счет, начинаешь снова погружаться в повестку, начинаешь снова просматривать какие-то информационные справки.
Мне кажется, ты немного лукавишь. Во-первых, ты всегда в повестке, я уверена. Во-вторых, мне кажется, Китай и Турция — это те страны, которые всегда тоже в повестке. Вот каждый день есть какие-то новости по этому поводу. Или что ты имеешь в виду?
Ты знаешь, наверное, будет лукавством сказать, что вот я знаю все и по каждой стране, мне все актуально. Нет, конечно, я не поверю никогда, если кто-то что-то такое скажет. Ну, правда. Зная, да, тот объем информации, который имеется ежедневно, ежечасно, я прекрасно понимаю, что, ну, можно, наверное, там в какой-то момент тронуться рассудком, как бы, и не иметь, да.
Поэтому иногда надо информационную гигиену тоже себе, да, детокс устраивать.
Да, но чем это все и хорошо, тем, что ты постоянно держишь себя в тонусе и пополняешь, в общем-то, свой потенциал тем, что стараешься идти в ногу с, не со временем, а с информационной повесткой. Не знаю, ответил на вопрос или нет, но Китай будет все больше и больше, и не только в нашей программе, а и в нашей жизни, и в глобальной политике, в глобальной экономике. Китай, кстати, предпринимает практические шаги именно направленные, да, в общем-то, для того, чтобы играть все большую и большую роль в жизни нашей планеты. И сегодня, значит, второй день, когда начал заседание китайский парламент. Но китайский парламент — это не то, к чему мы привыкли, да, как не то, что это не такая система, как там, я не знаю, у наших европейских партнеров или как у нас в стране. Это больше похоже на то, что у нас было в советское время. Всекитайское собрание народных представителей. Помните, да? Собрание народных депутатов. Аналогия проскальзывает. И я думаю, что об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем. Не будем ходить вокруг
да около.
Да,
он с нами уже на связи. Китаист, журналист, международник, начальник управления по работе со странами Азии, медиагрупп России сегодня. В общем, наш коллега Леонид Ковачич с нами на связи. Леонид, мы вас приветствуем.
Леня, привет.
Привет, Турал, добрый день.
Да, и как мы с тобой уже успели, да, чуть-чуть об этом поговорить, Всекитайское собрание народных представителей, ВСНП еще, можно эту аббревиатуру встретить в наших СМИ, и не только, начинает свою первую сессию, 14-й созыв, и была очень обширная обнародована программа, которая декларирует цели и намерения, по сути дела, китайского правительства на близлежащие годы, и в частности на этот год, 23-й год. Большая часть новостей я сегодня прогуглил с утра, и, конечно же, о том, что Китай, видите ли, на 7% увеличивает военный бюджет, и теперь он будет целых 225 миллиардов долларов, ну, по сравнению с практически 900 миллиардами у американцев. Это, конечно, такая цифра, которая имеет еще перспективу, как мне кажется. Но не только военным бюджетом, в общем-то, этот доклад был актуален для нас,
это.
Да, ну и теми целями, которые Китай ставит перед собой в энергетике, в логистике, в науке и образовании. Кстати, вот наука и образование, меня очень поразили бюджеты. На образование 22,5 миллиарда долларов. На науку практически 50 миллиардов, 47,5. И цели, которые схожи с тем, что мы последний год говорим, да, на международной арене по обеспечению продовольственной безопасности. И вот Китай практически на эти цели выделяет 19 миллиардов только в 2023 году. Леонид, предлагаю об этом поговорить, обо всем, потому что действительно... Ну, там еще есть такие интересные моменты, как то, что теперь правительство практически поставило цель, это очень интересно, разрабатывать активно и внедрять системы, внимания 6G. Да?
Ну, то есть, и где-то еще 5 нет.
И таких, да, таких вещей там много. Леонид,
давайте, да,
да, расскажи нам, пожалуйста, вообще, как функционирует, да, начнем с этого, этот законодательный орган. И по главным, наверное, тезисам этого доклада надо бы пройтись. Условно, если их разделить на внешнеполитические, экономические и те, которые касаются перспективы развития высоких технологий, инвестиций и прочего.
Да, ну, смотрите, в принципе, сессия ВСНП, она проводится ежегодно. Это заседание высшего законодательного органа. И, в принципе, она призвана определять задачи работы правительства на предстоящий год. Другой вопрос, что в этом году эта сессия, ну, скажем так, можно ее назвать выдающейся. Почему? Потому что она проходит после 20-го съезда КПК, который, я напомню, прошел осенью прошлого года. Соответственно, по итогам нынешней сессии будет утвержден состав правительства, в том числе премьер Госсовета КНР, нынешний премьер, он уйдет, будет новый. В принципе, мы уже предполагаем, ну, наверняка знаем, кто это есть, потому что эти персонали, они были определены в ходе 20-го съезда, но, тем не менее, формальное, да, их избрание должно состояться как раз по итогам сессии ВСНП. В принципе, действительно, сессия началась с того, что премьер Госсовета зачитал доклад о работе правительства и представил цели на следующий год. И каждый год озвучиваются ключевые задачи, в том числе, например, целевые показатели по росту экономики. В этом году этот показатель установлен на уровне 5%. Надо сказать, что это не самый амбициозный показатель. В принципе, большинство аналитиков накануне открытия сессии ВСНП там предполагали, что экономические цели по экономическому росту будут выше 5%, что-то в районе 6% даже ожидали. Поэтому, в общем, слишком амбициозные цели на себя власти Китая не берут. Действительно, Турал, ты вот как отметил, большинство СМИ акцентировали внимание на целях по прирост военного бюджета 7,2%. Но дело в том, что, во-первых, это не первый год такие цифры. В прошлом году военный бюджет тоже вырос более чем на 7%, поэтому здесь, в общем, можно говорить скорее о том, что этот год он продолжает общую тенденцию, да, которая была заложена еще несколько лет.
Леонид, а можно вот тут вот сразу уточнить? Смотрите, я просто когда тоже прочитала эту новость, я о чем подумала, поймала себя на мысли. Мы сейчас крайне осторожно, ну или даже наоборот, особо чувствительно относимся вот к таким сообщениям. Китай далеко не первая страна, которая увеличивает свой оборонный бюджет в 2023 году в том числе. Понятное дело, что политическая обстановка сейчас крайне нестабильная, есть у всех вопросы к безопасности своей страны, но в целом я думаю, что, наверное, ведь это нормально, что та или иная страна решила увеличить бюджет, потому что, в принципе, может быть, эти деньги есть, потому что и так каждый год деньги на оборонку тоже закладываются. И вот у меня даже такой вопрос здесь. А о реальных угрозах? Там же говорится о том, что мы увеличиваем бюджет, потому что есть реально угрозы. Я думаю, а какую другую причину можно в этой ситуации обозначить? Ты же другую причину не обозначишь, правильно? Это одно с другим связано. Вот о реальности этих угроз мы можем с вами тоже поговорить?
Ну, в реальности Китай в первую очередь опасается вмешательства коллективного Запада, в том числе Соединенных Штатов, в тайваньский вопрос. То есть это вопрос, который относится к прямым интересам Китая, и, в принципе, даже в ходе нынешнего работы сессии ВСНП, да, было сказано о том, что Китай продолжит работу по решению тайваньского вопроса, конечно, преимущественно мирным путем. То есть, в принципе, Китай неоднократно заявлял раньше, то, что Китай, что тайваньский вопрос будет решен обязательно. Это, в общем, такая цель выдвинутая была Си Цзиньпином еще несколько лет назад. Китай, конечно, стремится всеми способами решить этот вопрос мирным путем, и он будет решен мирным путем, но в том случае, если не будет вмешательства в этот вопрос извне. Но здесь имеется в виду, прежде всего, Соединенные Штаты, которые, в общем, накачивают Тайвань вооружением и, как считают в Пекине, раскачивают, скажем так, политическую обстановку. Да, то есть,
да, но провокация с Пелоси, она же, мне кажется, все-таки не совсем состоялась, да? Было какое-то обострение в этом регионе. Но в итоге-то, ну, прилетела она, улетела, там прошли обучение. Ну, и давайте так, вооруженного никакого конфликта не было. Вот на что-то больше может Белый дом пойти?
В принципе, конечно, может. Провокация с Пелоси – это вот именно что провокация. Но дело в том, что Белый дом, он постоянно, так сказать, даже не Белый дом, а, скажем так, американские сенаторы, да, постоянно обсуждают вопрос о пересмотре политики США в отношении Тайваня. То есть, в принципе, да, вот тот статус-кво, который сейчас пока еще уже очень хрупкий, но держится, он сложился еще во времена Никсона. Когда Никсон и тогдашний госсекретарь Киссинджер, да, они, чтобы установить дипломатические отношения с материковым Китаем, они выработали такую консенсусную формулу отношений с Тайванем, что Соединенные Штаты признают, проводят политику одного Китая, что есть только один Китай, и что Пекин обладает, так сказать, ну, является единственным законным правительством Китая.
Лёнь, есть, вот, да? Лёнь, да, как раз вот основываясь, да, на том, что, о чем ты сейчас вспомнил, о чем ты сейчас говоришь. Они, кстати, тогда же отозвали признание Тайваня как независимого, и Тайвань перестал быть членом ООН. До этого именно Тайвань представлял Китай в ООН. Исходя из того, что ты вспомнил, и из того, что, в общем-то, да, то, что спрашивала Таня. Скажи, пожалуйста, насколько нынешний доклад и вот эта вот программная декларация, она является самостоятельной? В каком смысле? Мы знаем, что Китай очень долго ограничивал себя в внешнеполитическом пространстве, то есть не вмешивался в те вопросы и в те регионы, которые не представляли непосредственные интересы для Китая. Но сейчас многие упрекают Китай, что он не имеет своей позиции, поэтому не может быть таким полноценным глобальным политическим или военно-политическим лидером. Насколько эта декларация, она самостоятельная в этом смысле? Или же это все-таки по большей части именно внешнеполитические ответы на угрозы?
Ну, скажем так, в данном случае Китай, мне кажется, все-таки больше выступает как ответчик на угрозы, которые поступают извне. И, в принципе, во многом и во внутриполитическом смысле, например, ожидается, что по итогам вот этих двух сессий, которые завершатся через две недели, будут принята программа достаточно обширное реформирование, в том числе государственного аппарата. И это будут какие-то в том числе кадровые перестановки, институциональные изменения, направленные на укрепление роли именно партийных органов власти. Но все это призвано отвечать в том числе на внешние вызовы, с которыми Китай столкнулся. А внешние вызовы эти, в первую очередь, собственно, противостояние с коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами. Поэтому, да, действительно, Китай вынужден отвечать на все более агрессивную для него внешнюю среду.
Я бы даже, наверное, сказал, навязывание коллективным Западом вот этого противостояния Китаю, потому что Китай — это как... Вот ты, кстати, у нас в эфире тоже говорил как-то, что Китай — это та страна, которая больше всех, по сути дела, от глобализации ты и выигрывала все эти годы. Тут у нас вопрос вот Андрей из Московской области, который говорит: «Турал, Китай крайне осторожен и практичен», согласен с Андреем, и просит у тебя спросить про визиты президента Беларуси Александра Лукашенко и возможный визит Си Цзиньпина в Москву. Что это? Прощупать позицию стран или иные договоренности, спрашивает Андрей.
Ну, смотрите, дело в том, что визит Лукашенко, вот я лично считаю, он был достаточно самостоятельным. То есть понятно, что в западной повестке, да, было бы выгодно это представить как визит такого прокси, да, между Россией и Китаем, да, что и Китай через Лукашенко прощупывает там какие-то вопросы по поводу российской внешней политики. Но на самом деле китайско-белорусские отношения, они достаточно самостоятельные, исходя из пакета документов, который был подписан по итогам этого визита, можно сказать, что там в первую очередь, конечно, торгово-экономические отношения и китайские инвестиции в Беларусь. Это первое. Что касается, значит, предполагаемого визита Си Цзиньпина в Москву, да, действительно, Пекин не отрицает, что одно из важнейших событий в плане там, внешней политики, да, и зарубежных визитов китайского лидера, это будет визит в Россию, да, действительно. Вполне вероятно, что лидеры двух стран будут обсуждать насущные вопросы, в том числе, конечно, ситуацию на Украине. Я напомню, что Китай буквально на днях, ну, не так давно, выступил с собственной мирной инициативой по урегулированию украинского кризиса. И хотя, конечно, она очень обтекаемая, скорее это такой набор тезисов, который Китай озвучивал там в течение последнего года, но тем не менее, да, это такая вот пока широкий концепт, который все-таки подчеркивает позицию Китая о том, что нужно договариваться, что эти противоречия должны как можно быстрее решаться. И что очень важно, Китай выразил там свою позицию по поводу действий Соединенных Штатов и Запада. Там Китай прекрасно отмечает, что, в общем-то, накачка вооружениями Украины – это не что иное, как стремление затянуть этот конфликт, да, и лишь подливать масло в огонь.
А вот я как раз, извини, Турал, пожалуйста, вот очень коротко, я просто хотела заметить, о чем сейчас Леонид сказал, что и до этого, да, что многие эксперты считают, Турал, ты, по-моему, в своем вопросе отметил, что как будто бы у Китая, ну, нету своей вот этой вот явной позиции, да, инициативы, ну, может быть, да, вот инициативы и позиции – это разные вещи, но мне кажется, что позиция Китая давно все равно стало понятно, по крайней мере, если вот Леонид то, о чем сейчас отметил, что и по этому поводу высказались, и вот туда-то поехали, и с тем-то встретились. Мне кажется, даже если они открыто об этом, ну, не кричат каждый день, там уже все понятно.
Ну, вообще, они, кстати, в плане именно, да, своего отношения к политике США достаточно однозначны, если мы говорим об этом. Но если мы говорим о каких-то инициативах по разрешению тех или иных кризисных ситуаций или изменению той или иной международной конфигурации, касающихся энергетических, продовольственных,
политических вопросов. Очень часто по поводу поддержки России говорят, мол, того непонятно, с кем
вот
Китай.
Мне кажется,
раз, понятно.
А вот я как раз, знаешь, вот о чем хотел спросить. Я думаю, Леонид тоже уже ознакомился с этим. Наш посол в Пекине Маргулов дал, значит, интервью китайскому телевидению, вот буквально вчера оно было, и сегодня уже начали появляться вырезки из него, где, опять же, особенно акцент делается на военно-техническую составляющую, сейчас и об этом поговорим, что, да, какое развитие может быть у военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. И все-таки хотел бы, опять же, вернуться к тому, что я затронул еще в самом начале. Особый упор делается во время этого съезда, начало работы законодательного органа, на продовольственную безопасность. И Китай планирует увеличить резервы для создания запасов зерновых, масла, других ресурсов, которые необходимы для того, чтобы страна была полностью обеспечена в критический момент. И это, собственно говоря, еще одно направление, где, я думаю, что мы можем с Китаем сотрудничать. Леонид, скажи, пожалуйста, исходя из военно-технического сотрудничества и интервью посла, да, и из планов Китая по продовольственной безопасности, какие у нас перспективы?
Ну, между прочим, вот продовольственная безопасность, как раз вот запасы зерновых и масличных, они, их планируется увеличить на 12%. То есть это, между прочим, самый большой прирост вот, по показателям. Да? А вообще, конечно, Китай возводит продовольственную безопасность во главу угла, потому что Китай понимает, что в нынешней ситуации, в том числе там, политической нестабильности в мире, в первую очередь это грозит в том числе перебоями с поставками продовольствия. И здесь, и с Россией, и, кстати говоря, с Белоруссией тоже, у Китая очень широкие перспективы для сотрудничества, потому что обе страны и и Москва, и Минск являются важнейшими поставщиками продовольствия, мясной, молочной продукции в Китай. Россия серьезный поставщик подсолнечного масла и зерна. Поэтому это для Китая очень важно. Более того, например, еще на заре, так сказать, торговой войны с Соединенными Штатами в 2018 году при Трампе, когда Соединенные Штаты, значит, там вводили первые тарифы, и Китай пытался снизить закупки соевых бобов в Соединенных Штатах, потому что он очень сильно зависел от американской сои, и пытался как-то перераспределить, диверсифицировать поставки, в том числе из России, да, и, в общем-то, начали работать проекты по выращиванию сои на Дальнем Востоке, в том числе с привлечением китайских инвестиций. Я думаю, что впредь это будет только развиваться. Что касается военно-технического сотрудничества, но, опять же, оно имеет очень длинную историю. В принципе, с начала 90-х годов Россия важнейший партнер по ВТС для Китая. И в 90-е годы, да, когда не секрет, что российская оборонная промышленность была в очень тяжелом положении, именно за счет экспорта продукции в Китай во многом удалось выжить, да, и сохранить нашу оборону.
Леонид, но последние годы, опять же, да, нужно и об этом не забывать, у нас же практически на ноль там чуть ли, да, не ушло именно в ВТС, именно по поставкам в Китай вооружений сотрудничества.
Ну, дело в том, что, в принципе, многие долгосрочные контракты, да, они завершились, это во-первых. Во-вторых, Китай действительно наращивает собственные компетенции, да, но все равно тут, понимаете, тут надо смотреть, если вникать в детали, да, военно-технического сотрудничества, то да, например, по электронно-компонентной базе китайский ВПК уже в определенном смысле там обошел российский ВПК, поэтому что у них закупать у нас, да. Что касается, например, авиационных двигателей, да, то здесь Китай по-прежнему зависит в том числе от Российской Федерации, то есть своих компетенций, требуемых для создания качественных двигателей, отвечающих всем требованиям, да, на данный момент нет. Поэтому, в принципе, мне кажется, это сотрудничество, оно будет продолжено. Но здесь я просто хочу подчеркнуть, что если мы говорим, например, о поставках Китаем вооружений в Россию, да, о чем, в общем-то, эту тему раздували Соединенные Штаты и, в общем, не секрет.
Но это сейчас главная страшилка в западных СМИ, да.
Да, это главная страшилка, но, в принципе, здесь Китай неоднократно подчеркивал, что это безосновательные обвинения, и, в принципе, Российская Федерация, да, вполне самодостаточна в плане вооружений для того, чтобы обеспечивать там свои собственные потребности, в том числе там в связи с специально-военной операцией. Поэтому здесь, в общем-то, это скорее такая истерия, да, которая нагнетается для того, чтобы, во-первых, на всякий случай предостеречь Китай от подобных действий, да, во-вторых, скажем так, возможно, для того, чтобы придумать повод для того, чтобы ввести санкции против каких-нибудь китайских компаний в оборонной промышленности. Кстати сказать, некоторые компании китайские уже попали под эти американские санкции.
Леонид, у нас минутка остается. Мы очень много говорим, когда говорим про Китай, мы всегда упоминаем так или иначе отношения с Вашингтоном и отношения с Москвой. Это полярно, мне кажется, разные отношения. Но а если мы помимо вот этих двух стран и другие затронем, кто союзники Китая? Какие-то еще страны назовем тогда?
Вообще говоря, так называемый глобальный юг. Это все союзники Китая. Союзники Китая – это значительная часть стран Латинской Америки, в которой, так сказать, Китай крупнейшим инвестором является. Да, в общем-то, и Европа тоже, вот, как ни странно, при всей политической зависимости от США, экономически по-прежнему зависит от Китая.
Но очень многие говорят, что Европа и Китай, вот как бы даже, кстати, в Китае кто-то заявлял из чиновников, что вот идет противостояние, причем такое намеренное в прессе, что вот Европа против Китая, Китай против Европы, чтобы искусственное противостояние в том числе создавать.
Ну, вы знаете, я тут только могу сказать одно, что, как заявляли американские чиновники на заре введения санкций в отношении России, что аналогичные санкции против Китая, например, даже американцы ввести не смогут, учитывая включенность Китая в глобальную экономику.
Ну, будем с вами продолжать наблюдать не только за словами, да, действительно, а за действиями, за то, что реально. Спасибо большое.
Спасибо, Леонид.
Китаист, журналист-международник, начальник управления по работе со странами Азии, медиагруппы «Россия сегодня». Леонид Ковачич был с нами на прямой связи. Через несколько минут вернемся и продолжим беседу.
«Разворот на восток».